16.
«Послушайте, мой милый», — предложил Коркорен, закуривая первую из своих любимых вонючих сигарет и устанавливая на колени фарфоровую чернильницу вместо пепельницы. «Давайте выложим карты на стол».
«Я не желаю вас видеть здесь», — отвечал Джонатан, следуя заготовленной для себя роли. «Мне не надо оправдываться и объясняться. Оставьте меня одного».
Коркорен вальяжно развалился в кресле. В комнате кроме них никого не было. Фриски снова получил приказ выйти.
«Вас зовут Джонатан Пайн, служащий мастера, царица Нефертити и прочее. Но в настоящее время вы разъезжаете под именем Томаса Ламона, имея добротный канадский паспорт. Есть возражения?» «Нет возражений».
«Я верну вам ребенка. Вы меня подштопали. Отдайте мой паспорт, я хочу уехать отсюда».
«А между Пайном, работавшим у мастера, и Ламоном из Канады, не говоря уж об Оригаре, мы были Джеком Линденом из далекого Корнуолла. Вот в этом качестве вы и прикончили некоего Альфреда, он же Джамбо Харлоу, австралийского лодочника, подозревавшегося в распространении наркотиков. Свернув ему шею, вы дали дёру, прежде чем правосудие вышло на ваш след».
«У плимутской полиции ко мне есть кое-какие вопросы, больше ничего».
«Между тем, Харлоу был вашим деловым партнером», — сказал Коркорен, что-то помечая в блокноте.
«Вроде того».
«Распространение наркотиков, не правда ли, милок?» — спросил Коркорен, глядя вверх.
«Чисто коммерческое предприятие».
«Газетные вырезки говорят о другом, и сороки принесли на хвосте нам совсем не это. Джек Линден, он же Пайн, здесь присутствующий, переправил в одиночку груз наркотиков для Харлоу с нормандских островов Фалмут. Серьезные дельцы, как утверждают люди в этом сведущие. А братец Харлоу, наш партнер, отвез наркотик в Лондон, загнал его и не захотел с нами расплатиться. Мы, естественно, скорбились. Как же иначе? И поступили так, как поступил бы всякий с нечестным партнером. Кокнули его и баста. Увы, это не было ювелирно осуществленное оперативное вмешательство, учитывая ваш опыт в указанном направлении. Но Харлоу оказал грубое сопротивление. Произошла схватка, из которой вы вышли победителем. И победитель кончил побежденного».
«Будь непроницаем», — советовал Берр. «Тебя там не было. Это были совсем другие парни. Он ударил тебя первым, он вынудил тебя. Потом постепенно поддавайся их нажиму, чтобы они думали, что приперли тебя к стенке». «Нет никаких доказательств. Они нашли немного крови, но ведь тело так и не найдено», — сказал Джонатан. «А сейчас, ради Христа, оставьте меня». Коркорен, казалось, вообще забыл об этом разговоре. Он с улыбкой уставился в пространство, вроде бы что-то вспоминая и не помышляя ни о чем дурном.
«Вы слышали анекдот о парне, который пришел наниматься в Министерство иностранных дел? Послушайте, Карадерс, — сказали ему там, — нам нравится ваша внешность, но мы не можем закрыть глаза на то, что вас привлекали за мужеложество, поджог и изнасилование. Вы действительно не слышали этого анекдота?»
Джонатан застонал.
«Все это очень легко объяснить», — отвечал Карадерс. «Мне приглянулась девушка, которая никак не соглашалась заняться со мной любовью. Поэтому я стукнул ее по голове, изнасиловал, а заодно трахнул и папашу. Ну и поджег потом их дом. Но должны были слышать».
Джонатан закрыл глаза.
«Ладно, Карадерс», — сказали ему в отделе кадров, — «это толковое объяснение. Вот вам совет. Держитесь подальше от скромных девушек, не играйте со спичками, ну а теперь поцелуйте нас и можете приступать к работе».
Коркорен по-настоящему веселился. Жирные складки под подбородком налились кровью и колыхались, как студень. От смеха слезы катились по щекам.
«Мне стыдно», — объяснял он, — «допекать вас, такого героя, да еще и в кровати. Лучше бы нам сыграть в покер, и я бы уж точно вас обчистил».
Он перешел на высокопарный слог полицейского в суде.
«Упомянутый человек должен иметь на правой руке глубокий след. Покажите-ка», —
уже совсем иным тоном произнес Коркорен. Джонатан открыл глаза. Коркорен снова стоял у его кровати. Сигарету он держал высоко и чуть на отлете, как карликовую волшебную палочку. Влажной ладонью, схватив правое запястье Джонатана, он внимательно рассматривал широкий закругляющийся шрам на тыльной стороне руки.
«О боже», — сказал Коркорн, — «во время бритья так не порежешься».
Джонатан выдернул руку.
«Он полез на меня с ножом. Я не знал, что у него нож. Он носил его в кармане на икре ноги. Я спросил, что за груз находится в лодке. Тогда я уже все знал. Просто догадался. Здоровый мужик. Вряд ли я бы мог его сбить с ног, поэтому я схватил его за глотку».
«Адамово яблоко, не так ли? Вы соображаете, старина. Приятно думать, что пребывание в Ирландии пошло кому-то на пользу. Полагаю, это был не ваш нож. Хотя у вас, кажется, есть некоторые пристрастия к ножам, не правда ли?»
«Это был его нож, я же сказал».
«А кому, по-вашему, Харлоу поставлял наркотики?»
«Не имею понятия. Ни малейшего. Мне предназначалась только роль матроса. Ну, послушайте, уйдите. Приставайте к кому-нибудь другому».
«Толкач, так мы это называем».
Джонатан решил перейти в атаку.
«Кто это мы? Вы и Ропер? Значит, вы тоже торговцы наркотиками? Отлично. В чудном местечке я оказался».
Он откинулся на подушке, ожидая реакции Коркорна. Она оказалась столь яростной, что застала Джонатана врасплох. С необыкновенной прытью майор подскочил к кровати больного и силой ухватил его за волосы.
«Дорогуша», — укоризненно прошипел он, — «мальчики в вашем положении стараются выбирать выражение. Мы — компания Iron Brand, газ, электричество и кокс в Нассау. В первом списке на Нобелевскую премию по респектабельности. Вот ты, дружок, кто ты на самом деле? Вопрос».
Наконец его рука выпустила волосы Джонатана. Он лежал, не шевелясь, сильно бьющимся сердцем.
«Харлоу сказал, что это работа по возвращению собственности», — хрипло проговорил он. «Кто-то, кому он продал лодку в Австралии, не пожелал расплатиться. Поэтому Джамбо с помощью дружков выследил эту лодку до Нормандских островов. По уговору я ее переправляю в Плимут, мы ее загоняем, и все шито-крыто. Тогда я принял все за чистую монету. Дурак, конечно, что доверился ему».
«А что ж, дорогуша, мы сделали с телом?» — дружелюбно поинтересовался Коркорн, опять расположившийся в кресле. «Конечно, бросили, как водится, в оловянный рудник».
«Измени ритм беседы, пусть подождет. Побольше безнадежности в голосе». «Почему вы просто не вызовете полицию, не выдадите меня, не посадите в тюрьму?» — спросил Джонатан.
Коркорн снял с колена чернильницу, служившую ему пепельницей, и взял кожаную папку армейского образца, в которой, кажется, находились только факсы.
«Ну а майстер, в чем этот провинился?» — поинтересовался он.
«Майстер меня ограбил».
«Бедная овечка, невезучий человечек, но как?»
«Все другие служащие получали деньги за обслуживание. Была разнарядка, кому сколько полагается по должности и стажу работы. Набегала порядочно, каждый месяц, даже у новичков. Майстер заявил мне, что не обязан платить иностранцам. Потом я узнал, что всем другим иностранцам он платил».
«Поэтому ты взял свое из сейфа. Ну что ж, ему здорово повезло. Его ты оставил в живых и даже не пощекотал перочинным ножичком».
«Я выполнял для него сверхурочную работу. Днем. В свой выходной проводил инвентаризацию марочных вин. И ничего за это не получал. Он не заплатил мне даже тогда, когда я возил его гостей кататься на озеро. Он заработал на них состояние и не дал мне ни цента».
«Вы покинули Каир немного в спешке, как рассказывают, и никто толком не понял, почему. Никакого намека на нечистую игру, ни пятнышка на нашей совести в отношении царицы Нефертити. Или, возможно, они нас так и не раскусили?»
Джонатан был подготовлен. Вместе с Бяром они придумали историю.
«У меня была связь с женщиной, замужней женщиной».
«Как ее звали?»
«Придерживайся своей линии», — учил Бер. «Вам это знать не обязательно».
«Фифи? Лулу? Мадам Тутанхамон? Нет? Хотя она могла бы позаимствовать одно из твоих имен».
Коркорон лениво перелистывал свои факсы.
«А как насчет хорошего доктора? Его как зовут?»
«Марти».
«Нет, не этого доктора, дурашка».
«Тогда какого? Что еще за чертов доктор? Как это все понимать, Коркорон? Меня что, судят за спасение Дэниела? Куда вы клоните?» На сей раз Коркорон терпеливо ждал, чтобы гроза миновала.
«Речь идет о том враче, который сшил тебе руку в скорой помощи».
«Я не знаю, как его звали. Он был там практикантом».
«Белый интерн?»
«Желтый. Индиец или пакистанец».
«А как мы попали в больницу? С перерезанным запястьем».
Обмотал руку парой салфеток и доехал на джипе Харлоу.
«Управляя левой?»
«Да».
«Нет сомнения в том, что на этой же машине вы перевозили тело. Полиция нашла следы вашей крови, но, по-видимому, там был коктейль, кровь Джамбо тоже».
В ожидании ответа Коркорон деловито делал для себя какие-то пометки. «Переправьте меня в Нассау», — попросил Джонатан. «Я не сделал вам ничего дурного. Вы никогда бы ничего не узнали про меня, если бы я так по-дурацки не повел себя у Лоу. Мне от вас ничего не нужно. Я ничего не прошу. Деньги мне не нужны. И благодарности тоже, как и ваше одобрение. Дайте мне уехать». Коркорон жевал сигарету, перелистывая бумажки, лежащие у него на коленях.
«А не перейти ли нам для разнообразия к Ирландии?» — спросил он, как будто Ирландия была какой-то игрой, за которой коротают дождливый вечер. «Два старых солдата вспоминают времена минувшие. Что может быть приятнее?»
«Когда дело дойдет до реальных событий, побольше путайся, потом сам же исправляй себя», — наставлял его Берр. «Пусть они думают, что вот тут ты врешь». «Что ты ему сделал?» — спросил Фриски с профессиональным любопытством. Была середина ночи. Он лежал, вытянувшись на подстилке у двери с ночником и грудой порнографических журналов у изголовья. «Сделал кому?» — переспросил Джонатан.
«Ну, тому типу, который одолжил Дэниела на вечер. Он визжал, как резная свинья там, на кухне. Должно быть, было слышно в Майами».
«Наверное, сломал ему руку».
«Сломал? Я думаю, ты ему ее просто медленно откручивал против резьбы. Ты что, увлекаешься этими японскими приемчиками?»
«Я просто схватил ее и сжал», — пояснил Джонатан.
«И она разлетелась на кусочки», — понимающе заметил Фриски. «Случается у очень умелых».
«Самые опасные минуты наступают тогда, когда ты чувствуешь потребность в друге», — говорил Берр. После Ирландии они обратились к периоду, который Коркорон именовал восхождением по лакейской лестнице. Времени обучения Джонатана в колледже кулинаров, потом службы в качестве помощника шеф-повара, затем в качестве шеф-повара и, наконец, в должности гостиничного администратора. После чего Коркорон пожелал услышать о его подвигах в шато Бабетта, который Джонатан описал, старательно избегая упоминать имя Ивонны. Оказалось, что Коркорон наслышан и об этом.
«А как ты, мой милый, бросил якорь у мамы Лоу?» — спросил Коркорон, зажигая еще одну сигарету. «Это уже в течение многих лет любимое местечко шефа».
«Решил где-нибудь переждать несколько недель».
«Имеешь в виду спрятаться?»
«Я работал на яхте в Мэйне».
«Главным поваром и мойщиком бутылок?»
«Мажордомом». Во время паузы Коркорон рылся в своих факсах.
«И?»
«Схватил простуду и вынужден был остаться на берегу. Провалялся в отеле в Бостоне, потом позвонил Билли Борну в Ньюпорт. Билли устраивает меня на работу». «Ну, Билли и сказал, почему бы не поработать несколько месяцев у Лоу, отдохнуть на одних обедах». Коркорон послюнявил палец и выудил из вороха бумаг то, что он искал. «Ради бога!» — пробормотал Джонатан, словно моля о сне.
«Ну а это судно, где ты захворал, мой милый? Это была яхта «Лолита», урожденная Персифона, построенная в Голландии. Хозяин — известный шоумен Никос Ассеркальян, богохульник и мошенник. а липоватая громадина. Не Никас, он карлик».
«Я его никогда не видел. Нас зафрахтовали».
«Кто, мой милый?»
4 дантиста из Калифорнии. С дамами».
Джонатан решился даже воспроизвести парочку имен, которые Коркорон тут же занес в свой замусоленный дешевенький блокнотик, разгладив его предварительно на своем боку.
«Веселые были ребята. Умели посмеяться».
«Они не сделали мне ничего дурного».
«Может быть, ты им сделал», — мило предположил Коркорон. «Ограбил, свернул шею или пощекотал перышком».
«Безусловно», — сказал Джонатан. «А теперь убирайся».
На этот раз Коркорон счел возможным уступить требованию Джонатана. Он собрал свои бумажки, вытряхнул пепельницу в корзину для бумаг, страшно суетясь при этом. Он пристально осмотрел себя в зеркале, гримасничая и пытаясь пригладить волосы руками, без всякого успеха, впрочем.
«Все слишком хорошо получается, дорогуша», — заявил Коркорон.
«Что именно?»
«В твоей истории. Не знаю от чего. Не знаю как, не знаю где. С тобой я чувствую себя каким-то монстром».
Он еще раз немилосердно потянул себя за волосы.
«Но я и есть монстр. Этакий малолетний дикарь среди взрослых. А ты стараешься быть монстром».
Он зашел в уборную.
«Тебе принес одежду, между прочим», — крикнул Коркорон из-за открытой двери. «Разумеется, ничего особенно будоражащего, но она поможет нам прикрыть наготу, пока не открылось наше гнусное нутро».
Он снова возник в комнате.
«Будь моя воля, я б тебя поджарил, ей-богу», — признался он, застегивая молнию. «Ты бы у меня повисел вниз головой, пока правда сама бы не выскочила. Нельзя, впрочем, иметь в жизни сразу все. Привет».
На следующий день Дэниелу пришло в голову, что Джонатан нуждается в каком-то развлечении.
«А что такое греческая урна?»
«Горшок, кувшин, художественные изделия древних греков».
$50 в неделю. А что будет в мозгу у черепахи, если ее переедет Мерседес?»
«Медленная музыка».
«Панцирь. Корки говорил с Роупером по телефону. Сказал, что сделал все, что мог. Или ты ангельски чист, или самый большой мошенник в мире».
«Когда они возвращаются?»
«На рассвете. Роупер всегда летает на рассвете. Они говорили о том, что ты под вопросом».
«С Джет?»
«Джет ездит верхом на Саре. Она всегда ездит на Саре, как только возвращается. Сара чует ее и приходит в ярость, если Джет не приходит. Роупер говорит, что они пара лесбиянок. Кто такие лесбиянки?»
«Женщины, которые любят женщин».
«Роупер говорил с Сэнди Лэнгборном о тебе, когда был на Кюрасао. Никто не обсуждает тебя по телефону. Ничего о Томасе до следующих указаний. Приказ шефа».
«Может быть, тебе не стоит так много подслушивать? Ты ведь совсем измотаешься».
Дэниел выгнул спину, вскинул голову и выкрикнул.
«Я не подслушиваю. Это нечестно. И не пытаюсь даже. Мне просто слышно. Корки говорит, ты опасная загадка, вот и все. Но это не так. Я знаю, это не так. Я люблю тебя. Роупер хочет сам тебя прощупать и убедиться».
Было время перед рассветом.
«Ты знаешь лучший способ заставить кого-нибудь говорить, Томми?» — спросил его Тебби со своей подстилки у двери. «Самый надежный. 100% гарантии. Без проколов. Лечение шипучкой. Закрой ему рот так, чтобы он мог дышать только носом. Возьми воронку и вливай шипучку в нос. Эффект потрясающий. Мозги будто закипают. Дьявольски сильно действует».
10:00 утра. Неуверенно шагая рядом с Коркороном по гравиевой площадке Кристалла, Джонатан припомнил, как его немецкая тетушка Моника вела его за руку через двор Бекингемского дворца, где они должны были получить медаль его покойного отца. «В чем смысл награды, если человека больше нет в живых?» — думал он. «В чем смысл учебы для живого?» Коренастый чернокожий слуга в зеленом жилете и черных брюках открыл им дверь. Представительный черный дворецкий, одетый в полосатый хлопчатобумажный жилет, встретил их на пороге.
«Мы к шефу, Исаак», — сказал Коркорон. «Доктор Джекилл и господин Хайд.
Нас ждут».
В гигантском холле их шаги отдавались эхом, как в церкви. Мраморная лестница с золочеными перилами устремлялась вверх к куполу, делая на своем пути к нарисованным голубым небесам три поворота. Мрамор, по которому они шли, был розового цвета, и солнечные лучи, преломляясь, играли на нем радужными отсветами. Две фигуры египетских воинов в человеческий рост охраняли резную каменную арку. Они вошли в нее и оказались в галерее, главным украшением которой была золотая голова бога солнца Ра. Греческие торсы, мраморные головы, руки, урны и каменные плиты с иероглифами стояли или лежали в тщательно продуманном беспорядке. По стенам были расставлены отделанные бронзой шкафы с фигурками из камня, металла и золота. Выведенные печатными буквами надписи извещали об их происхождении. Западная Африка, Перу, доколумбова Америка, Камбоджа, Минойская цивилизация, Россия, Рим, а в одном случае просто Нил.
«Он крадет», — говорил Берр.
«Фредди обычно сбывает ему краденые древности», — сообщила Софи. «Роупер сам хочет тебя прощупать», — сказал Дэниел.
Они вошли в библиотеку. Кожаные корешки книг закрывали все стены от пола до потолка. Тут же одиноко стояла передвижная витая лесенка. Они вошли в темный коридор между сводчатыми казематами. По сторонам то тут, то там высвечивались древние мечи, пики и булавы, фигуры в латах на деревянных конях, мушкеты, алебарды, пушечные ядра, позеленевшие от долгого пребывания в воде пушки с налипшими на них ракушками. Они прошли бильярдную и оказались во второй, жилой половине дома. Мраморные колонны поддерживали современный навесной потолок. Колонны отражались в выложенном голубым кафелем бассейне, окруженном обширным мраморным вестибюлем. На стенах висели импрессионистские полотна, изображающие фрукты, поля и обнаженных женщин. Неужели это настоящий Гоген? На мраморной скамье двое молодых людей в рубашках с короткими рукавами и широких, мешковатых брюках по моде 20-х годов деловито беседовали над раскрытыми кейсами.
«Корки, привет, как дела?» — манерно произнес один из них.
«Чудно», — ответил Коркорн.
Они приблизились к высоким дверям из полированной бронзы. Перед ними на привратницком стуле с высокой спинкой восседал Фриски. Из дверей вышла немолодая женщина в белой блузке, держа корзину на короткой ручке. Фриски вытянул ногу, будто ставя подножку.
«Ой, ты дурачок», — весело сказала женщина.
Двери снова закрылись.
«Да это же майор!» —
вскричал Фриски, притворяясь до последней минуты, что не заметил их появления.
«Как мы себя сегодня чувствуем, сэр? Привет, Томми. В форме? Тогда хорошо». «Звякни», — сказал Коркорн.
Фриски снял со стены внутренний телефон и набрал номер. Двери открылись автоматически. Перед взором Джонатана предстала такая просторная, обставленная столь необычно, залитая таким ярким светом и пересеченная такими черными тенями комната, что ему показалось, он не вошел, а вплыл в нее. За длинным рядом окон со слегка затемненными стеклами была видна терраса с оригинальными белыми столиками под белыми зонтами. За ними открывался вид на изумрудную лагуну, окаймленную узкой полоской песка и темными рифами. За лагуной вздымалось и голубело открытое море. Великолепие комнаты в первое мгновение целиком захватило Джонатана. Ее обитатели, если таковые были, затерялись где-то между светом и тенью. Когда Коркорн ввел его вглубь, он заметил вертящийся блестящий стол, инкрустированный черепахой и медью, и за ним резной трон, убранный роскошными старинными коврами. Рядом со столом, в бамбуковом пляжном кресле с широкими подлокотниками и подставкой для ног, сидел самый страшный человек в мире, одетый в светло-синюю рубашку с короткими рукавами и монограммой на кармане, белые парусиновые брюки и мягкие туфли. Ноги скрещены, на носу полулинзовые очки для чтения. Он просматривал какую-то папку в кожаном переплете и все с той же монограммой на корешке. Читая, он улыбался, потому что улыбался он почти всегда. Рядом с ним стояла секретарша, напоминавшая как две капли воды только что вышедшую отсюда женщину.
«Пусть меня не беспокоят, Фриски», — приказал удивительно знакомый голос.
Он захлопнул папку и передал ее секретарше.
«На террасу никого не пускать. Кто это так тарахтит в бухте?»
«Это Талбот, шеф», — ответил сзади Исаак. «Ставит подвесной мотор».
«Велите отставить. Коркс, принеси немного шампанского». «О, черт побери! Да это же Пайн! Входите, входите! Здорово! В самом деле здорово!»
Он поднялся на ноги. Очки комично сползли на самый кончик носа. Схватив Джонатана за руку, он подтянул его к себе так же близко, как тогда у Майстера, и, хмурясь, стал внимательно разглядывать через очки. Потом осторожно приблизил ладони к его щекам, как будто собираясь пошлепать по ним. Держа руки у самого лица Джонатана, так что тот кожей ощущал их тепло, Роупер осмотрел его со всех сторон, придвинувшись почти вплотную.
«Просто замечательно», — наконец произнес он удовлетворенно. «Превосходно сработано, Пайн! Превосходно, доктор Марти! Деньги потрачены не зря. Простите, что отсутствовал, когда вы приехали. Мне нужно было загнать пару ферм». «Когда же было тяжелее всего?»
Он оглянулся, ища глазами Коркорона, который, осторожно двигаясь по мраморному полу, приближался с подносом, на котором стояли три матовых серебряных кубка.
«После операции», — сказал Джонатан. «Ощущение, как у дантиста, только раз в 10 сильнее».
«Тише. Это самое лучшее место».
Сбитый с толку беспорядочной манерой Роупера вести беседу, Джонатан вначале вовсе не уловил музыки. Но когда рука Роупера поднялась, призывая к тишине, он услышал, как Паваротти вытягивает последнюю ноту «Ладонне мобиле».
Песенка герцога из оперы Верди «Риголетто».
Все трое не двигались, пока музыка не затихла. Потом Роупер взял стакан и отпил из него.
«Боже, он изумителен! Всегда слушаю по воскресеньям. Никогда не пропускаю, правда, Коркс? За удачу. Спасибо».
«За удачу», — повторил Джонатан и тоже выпил. В этот момент доносившееся издалека тарахтение мотора прекратилось. Наступила полная тишина. Взгляд Роупера упал на шрам на правом запястье Джонатана.
«Сколько человек будет к ланчу, Коркс?»
18, возможно, 20, шеф».
«Винцетис будет? Что-то не слышно его самолета. Он летает на чешском двухмоторном».
«Собирался, шеф».
«Скажи Джет, что нужны карточки с именами. И хорошие салфетки. И никаких пестрых бумажек. Поймай Винцетиса, пусть скажет да или нет. Пауль справился с теми 130?
«Ждем, шеф».
«Пусть поторопится, или нужда отпадет. Пожалуйста, Пайн, садитесь. Нет, не там, а вот здесь, чтобы я мог вас видеть. Апо передал вариант последней поправки?»
«В вашей папке».
«Великолепный парень», — заметил Роупер, когда Коркорон вышел.
«Уверен, что так», — вежливо согласился Джонатан.
«Любит услужить», — произнес Роупер, бросив на Джонатана взгляд, каким обмениваются в подобных случаях нормальные мужчины.
Роупер наливал шампанское в свой бокал и, улыбаясь, следил, как оно пенится.
«Скажите мне, чего вы хотите?»
«Я хотел бы вернуться обратно к Лоу, если можно. Когда это удобно? Было бы чудесно долететь до Нассау, а там я сам доберусь».
«Я имел в виду не это, в более широком смысле. Вообще в жизни. Каковы ваши планы?»
«У меня их нет. Я живу настоящим, плыву по течению, провожу время».
«Нет, это не откровенно. Я не верю. Вы так же, как и я, никогда в жизни не расслаблялись. Впрочем, я пытался. Немного играл в гольф, плавал, немного того, сего. Но мотор всегда работал, без холостых оборотов. Как и ваш. Чем вы мне и нравитесь».
Он все время улыбался.
Как, впрочем, и сам Джонатан, который одновременно пытался сообразить, что позволило Роуперу прийти к такому выводу. «Ну, если вы так считаете...»
«Кулинария, альпинизм, лодочный спорт, живопись, военная служба, женитьба, изучение языков, развод, девушка в Каире, девушка на Корнуолле, девушка в Канаде, убийство австралийского торговца наркотиками. После всего этого вы хотите, чтобы я поверил, что у вас нет цели в жизни? Зачем вы это сделали?»
«Сделал что?» Джонатан никогда не позволял себе думать об обаянии Роупера. Общаясь с человеком, Роупер давал понять, что тот может сказать ему все, что угодно, не рискуя согнать с его лица улыбку.
«Выручили старину Дэниела. Одному парню вы когда-то свернули голову, а моего спасли. Вы обокрали Майстера, а почему не меня? Почему вы не просите денег?»
Он говорил тоном обманутого, почти оскорбленного человека.
«Я заплачу вам. Неважно, что вы там натворили. Главное, вы спасли Дэниела. Когда дело касается мальчика, моя щедрость безгранична».
«Я сделал это не ради денег. Вы меня заштопали, ухаживали за мной, были ко мне добры. Я просто уеду».
«Какими языками вы владеете?» — спросил Роупер, взяв в руки лист бумаги, просматривая и откладывая его в сторону.
«Французским, немецким, испанским».
«Дураки эти лингвисты. Нечего им сказать на одном языке, так они учат другой, чтобы на нем ничего путного не сказать. А арабский?»
«Нет».
«Почему? Вы были там достаточно долго».
«Только отдельные фразы, элементарные вещи».
«Надо было вступить в связь с арабской женщиной. Может, вы так и поступили? Вы, случайно, не знали Фредди Хамида, когда были там? Он мой друг, может быть, немного диковат. Его семья владеет заведением, где вы работали. Держит лошадей».
«Он входил в правление гостиницы».
«По мнению Фредди, вы совершенный монах, образец безукоризненного поведения. А как вы там оказались?»
«Случайно. Прочитал объявление на доске в школе по обслуживанию как раз в день окончания. Мне всегда хотелось посмотреть Ближний Восток, вот я и подал заявление».
«У Фредди была подруга, старше его. Замечательная женщина. Слишком сердечная для него. Бывала с ним на бегах и в яхт-клубе. Софи. Вы когда-нибудь видели ее?»
«Ее убили», — сказал Джонатан.
«Совершенно верно. Как раз накануне вашего отъезда. Вы встречались с ней?»
«Она занимала комнаты на крыше отеля. Все знали, что она женщина Хамида».
«И ваша?»
Ясные умные глаза не таили угрозы. Наоборот, они выражали одобрение. Они предлагали понимание и поддержку.
«Конечно, нет».
«Почему, конечно?»
«Я не сумасшедший, даже если бы она того и пожелала».
«А почему бы и нет? Горячая арабская кровь, зрелая женщина, обожающая постель. Приятный молодой человек. Бог знает, Фредди ведь не живопись маслом. Кто же убил ее?»
«Когда я уезжал, дело расследовалось. Так и не знаю, арестовали кого-нибудь или нет. Предполагали, что кто-то чужой залез, а она его застала. Вот он ее и убил».
«Так это были в самом деле не вы?»
Умные ясные глаза приглашали разделить шутку. Улыбка дельфина.
«Нет». «Уверены?»
«Поговаривали, что это Фредди».
«В самом деле? Ну, с какой стати?»
«Ну, не сам, а кого-нибудь нанял. Говорят, она его как-то предала». Роупер забавлялся.
«Но все-таки не с вами?»
«Боюсь, что нет». Роупер по-прежнему улыбался, так же, как и Джонатан.
«Корки не может вас раскусить. Он парень подозрительный. Вы его настораживаете. Говорит, по всем данным, один человек, а на поверку другой. Что там у вас еще за пазухой? Есть что-то, о чем мы не знаем? И полиция тоже. Вы кого-нибудь еще прикончили?»
«Я не искал неприятностей. Они случались со мной, и я реагировал. Вот как все это происходило».
«Да, конечно, вы реагировали. Говорят, вы участвовали в опознании тела Софии. Это правда?»
«Да».
«Неприятная обязанность, не так ли?»
«Но кто-то должен был это сделать».
Фредди был очень признателен. Сказал, чтобы при встрече я вас поблагодарил. Без свидетелей, конечно. Он опасался, что ему самому придется идти. Это чересчур щекочет нервы.
Был ли Джонатан наконец близок к ненависти? В лице Роупера ничего не переменилось. Все та же полуулыбка. Коркран на цыпочках вернулся в комнату и присел на диван. Манера Роупера тут же неуловимо изменилась. Он начал играть на публику.
«Корабль, на котором вы приплыли в Канаду. Как он назывался?» — доверительным тоном продолжил он.
«Звезда Вифлеема.
Он зарегистрирован в Саут-Шилзе. А как вы достали койку? Не просто получить место на жалком маленьком суденышке».
«Я готовил». Оставаясь за кулисами, Коркоран был, однако, не в силах сдержаться.
«Одной рукой?» — спросил он.
«Я носил резиновые перчатки».
«А как вы туда устроились?» — повторил свой вопрос Роупер.
«Подкупил повара, и капитан взял меня сверх штата».
«Имя?»
«Гревилл».
«Вашего агента зовут Билли Борн. Агент по найму Ньюпорт, Род-Айленд», — продолжал Роупер. «А как вы вышли на Борна?»
«Его все знают. Спросите любого из нас».
«Нас?»
«Ну, из обслуги».
«У тебя под рукой факс от Билли, Коркс. Отзывается хорошо, не так ли? Много елей, если не ошибаюсь».
«Ха! Билли Борн обожает его», — кисло подтвердил Коркран. «Вам он само совершенство. Готовит, обслуживает, не тронет ни серебра, ни гостей. Тут как тут по первому зову и не задержится дольше положенного. В общем, стоит на сияющем пьедестале».
«Ну, а другие отзывы? Не все так цветисты».
«Детские сказки, шеф», — буркнул Коркоран. «Сплошной вздор».
«Пустили им пыль в глаза, а, Пайн?»
«Да».
«Тот парень, которому вы расплющили руку той ночью, видели его раньше?»
«Нет».
«Когда-нибудь вечером у мамы Лоу?»
«Нет».
«Никогда не плавали на его лодке, не готовили ему, не перевозили по его поручению наркотики?»
В этих вопросах не слышалось угрозы. Течение беседы не ускорялось. Дружеская улыбка Роупера не оставляла его, даже когда Коркоран злился и брюзжал у него над ухом.
«Нет», — твердо ответил Джонатан. «Убивали для него или крали?»
«Нет».
«А как насчет сообщника?»
«Нет».
«Нам пришла в голову мысль, что вы там должны были быть третьим, но решили все переиграть. Возможно, именно по этой причине вы так поработали над ним. Чтобы показать, что вы святее папы, понимаете, о чем я?»
«Это просто идиотизм какой-то», — резко сказал Джонатан. Он внутренне собрался.
«Честно говоря, похоже на издевательство».
И более спокойным тоном произнес: «Вы должны взять эти слова обратно. Почему я должен все это слушать?»
«Играй отчаянного парня», — твердил ему Берр. «Никогда не заискивай, его от этого воротит».
Но Роупер, казалось, не слышал протестов Джонатана.
«В ваших обстоятельствах, решили вы, не стоит снова входить в конфликт с законом. Лучше заслужить благодарность состоятельного англичанина, чем красть его мальчишку. Понимаете, о чем я?»
«Я не имею с ними ничего общего. Я вам уже сказал. Никогда их раньше не видел, не слышал и не говорил с ними до этого вечера. Я вернул вам сына, верно? Я даже отказался от вознаграждения. Мне хочется уехать отсюда, только и всего. Отпустите меня».
«Как вы узнали, что они направляются на кухню? Они ведь могли пойти куда угодно».
«Они знали расположение, знали, где касса. В общем, ориентировались, слава богу».
«Не без вашей помощи?»
«Нет».
«Вы могли спрятаться. Почему вы этого не сделали? Были бы подальше от беды. Так поступило бы большинство парней, числящихся в бегах, верно? Я, признаюсь, не был сам в подобном положении».
Джонатан выдержал длинную паузу, вздохнул и, как бы покоряясь необходимости вести беседу с безумными хозяевами, проговорил: «Начинаю сожалеть, что не поступил так». И с выражением полного разочарования откинулся на спинку.
«Коркс, как обстоит дело с бутылкой? Ты там ее всю еще не выпил?»
«Вот она, шеф».
И снова Джонатану:
«Я бы хотел, чтобы вы остались здесь,
Отдохнули, окрепли, поплавали. А потом поглядим, что делать дальше. Возможно, найдется какая-нибудь работа для вас. Что-нибудь этакое. Поглядим». Его улыбка стала шире. «Приготовьте нам пару морковных пудингов. Не возражаете?» «Боюсь, я не буду этого делать», — отрубил Джонатан. «Это совсем не то, чего бы мне хотелось».
«Чушь! Почему не то?»
«Куда ты намерен далее направиться?» — спросил Коркорн. «Отель «Карлейль» в Нью-Йорке или «Ритц-Карлтон» в Бостоне?»
«Я просто иду своей дорогой», — сказал Джонатан вежливо, но решительно. С него было довольно. Игра и реальная жизнь смешались. Он больше не мог отделить одно от другого. «Мне нужно собственное пространство, собственное поле деятельности», — говорил он себе. «Я устал быть чьей-либо игрушкой». Он стоял, готовясь выйти.
«О чем вы говорите, черт побери?» — воскликнул заинтригованный Роупер. «Я заплачу вам. Здорово заплачу. Вы будете жить в чудесном маленьком домике на другой стороне острова. Он может поселиться у Вуди, Корки. Лошади, плавание, можно взять лодку. Все это вам очень подходит. Кстати, с каким паспортом вы собираетесь ехать?»
«Со своим», — стоял на своем Джонатан. «Ламон, Томас Ламон». И, обратившись к Коркорону, «он был среди моих вещей». На солнце набежала тучка, и комната вдруг погрузилась в короткие неестественные сумерки.
«Корки, ну-ка выдай ему дурные вести», — приказал Роупер и вытянул руку, как будто Паваротти снова начал петь.
Коркорн пожал плечами и с извиняющейся гримасой, словно прося его извинить, сказал:
«Что касается твоего канадского паспорта, мой милый, боюсь, это дело прошлого. Я спустил его в унитаз. Ничего другого не оставалось».
«О чем вы говорите?»
Коркорн энергично разминал ладонь одной руки большим пальцем другой, как будто там вдруг что-то вспухло.
«Ну не горячись, дорогой. Это же ради тебя. Твое прикрытие лопнуло. Уже несколько дней Т. Ламон значится в розыске. Это имя проходит по всем спискам, в том числе и Интерпола. Могу представить доказательства, если желаешь. Вот такая неудача. Сочувствую, но это правда».
«Но это был мой паспорт».
Его охватил тот же гнев, как тогда на кухне Мама Лоу. Самый неподдельный, необузданный и слепой. Почти тот же.
«Это мое имя, моя женщина, мое предательство, моя тень. Ради этого паспорта я лгал. Я готовил, прислуживал, ел дерьмо ради него. И оставлял за собой еще теплые трупы».
«Мы достанем вам новый, незапятнанный», — сказал Роупер. «Это самое малое, что мы можем для вас сделать. Корки, возьми свой полароид и щелкни его. Цвет лица почти в норме. Синяки лучше чуть припудрить. Здесь никто ни о чем не знает, понимаете? Дробильщики камней, садовники, горничные, грумы. Никто!» Наступила пауза. «Джед не в счет. Джед в это не вникает».
Он не уточнил, во что.
«А что вы сделали со своим мотоциклом, который у вас был на Корнуолле?»
«Бросил под Бристолем», — сказал Джонатан.
«А почему ты его не загнал?» — строго поинтересовался Коркорн. «Или не взял с собой во Францию? Ты ведь мог это сделать, не правда ли?»
«Он бы привлек внимание. Все знали, что я езжу на таком».
«И еще одно...»
Роупер повернулся спиной к террасе и вытянул указательный палец, как бы целясь в Джонатана.
«У нас здесь узкий круг. Мы немного мухлюем, но друг другу доверяем. Вы спасли моего сына. Но если вы перейдете черту, пожалеете, что родились на свет».
Заслышав шаги на террасе, Роупер резко повернулся, готовый рассердиться, что его приказ нарушен. И увидел Джет, расставляющий на столах именные карточки на серебряных подставках. Каштановые волосы рассыпались по плечам. Одета она была очень скромно.
«Джетс, загляни на минутку. Есть хорошие новости для тебя. Томас станет на время членом семьи. Скажи Дэниелу, он будет в восторге».
Она подала себя во всей красе. Подняла голову и повела ею, как бы одаривая кинокамеры самой очаровательной улыбкой. «О, боже, Томас! Замечательно!
Поднятие бровей должно было выражать удовольствие.
«Ужасно хорошие новости. Роупер, может, нам это как-то отметить?»
Было 7 утра следующего дня, но в бункере в Майами это время мало чем отличалось от полуночи. Все те же неоновые лампы изливали свет на те же покрытые зеленой краской кирпичные стены. Устав от интерьерных излишеств своей гостиницы, Берр решил всецело обосноваться в бункере.
«Да, это я», — сказал он тихо в трубку красного телефона. «А это должно быть, судя по голосу, ты. Как дела?»
Пока он говорил, его свободная рука медленно поднималась над головой, вытягиваясь по направлению к небу. Все было прощено. Бог есть на небесах. Джонатан вызывал своего верховного при помощи волшебного ящичка.
«Они меня не примут», — с удовлетворением сказал Пелфрей Гудхью. Они ехали в такси мимо Баттерси. Гудхью заехал за ним в фестивал-холл. «Надо действовать быстро», — сказал Пелфрей.
«Кто они?»
«Новый комитет Даркера. Они придумали для себя закодированное название «флагманский корабль». Надо быть в списке, чтобы быть допущенным на борт».
«А кто входит в список?»
«Не знаю. У них цветной код».
«То есть?»
«В пропуска вмонтирована электронная лента. Они вкладывают карточки в машину, и двери открываются. Потом за каждым закрываются. У них там читальный зал. Они сидят, читают, совещаются. Потом двери открываются, и они выходят».
«Что они читают?»
«Разработки. План операции».
«А где этот читальный зал?»
«Подальше от глаз. Они снимают помещение и платят наличными. Никаких квитанций. Вероятно, в верхнем этаже банка. Даркер обожает банки». Он торопился побыстрее все рассказать и выйти. «Если вы входите в команду флагманского корабля, вас называют моряком. У них свой внутренний язык, основанный на морских терминах. Если требуется что-то скрыть, они мгновенно начинают пользоваться морскими словечками. Например, этот мальчик — водник, а тот — нет. Это слишком навигационно для неморяков и так далее. Окружили себя непробиваемой стеной из всяких кодовых названий».
«Эти моряки принадлежат все к Риверхаус?»
«Там есть резиденты, банкиры, чиновники, парочка членов парламента, пара производителей».
«Производителей?»
«Промышленников, производителей оружия. Ради Христа, Рекс».
«Это английские производители?»
«Вроде того».
«Они американцы? Среди моряков есть американцы, Гарри? В Америке тоже есть флагманский корабль?»
«Я пас».
«Ты можешь назвать мне хоть одно имя, Гарри, дать хоть одну ниточку».
Но Пелфрей был слишком поглощен своими мыслями, слишком подавлен и слишком сильно опаздывал. Он спрыгнул на тротуар, потом опять проснулся в машину за своим зонтиком.
«Спросите своего шефа», — прошептал он.
Но так тихо, что Гудхью со своей глухотой не был вполне уверен, что расслышал верно.